эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Примирение с благословением. Грузинская церковь одобрила попытку Саломи Зурабишвили достичь согласия в обществе, но не все в оппозиции согласны. Российский посол в Сухуми Алексей Двинянин сегодня неожиданно покинул свой пост и вернулся в Москву, что стало причиной отставки. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении Мамуки Чхиквадзе, бывшего грузинского военного, задержанного в Цхинвале, пока не принято. В рубрике «Не круглый стол» обсуждаем культурные итоги года. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Нана Плеева.
Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег Москву от нарушения территориальной целостности других стран на фоне обострения ситуации на российско-украинской границе.
Любое нарушение территориальной целостности дорого им обойдется, и мы будем говорить об этом в один голос с нашими европейскими партнерами и нашими трансатлантическими союзниками.
При этом Bloomberg со ссылкой на собственные дипломатические источники сообщает, что у стран Евросоюза имеются разногласия по вопросу возможного введения санкций в отношении России в случае нападения на Украину. По данным собеседников, агентства Германия, Франция, Италия и Испания считают, что с Москвой необходимо вести переговоры, а не предупреждать о вероятных серьезных экономических ограничениях. Представители Нидерландов, ряда восточноевропейских стран и Скандинавии, напротив, попросили Еврокомиссию обсудить с ними предполагаемые санкции. Сторонники ограничений утверждают, что публичная поддержка санкций сдержит российского президента Владимира Путина. Источники Bloomberg не исключают, что вопрос о необходимости введения новых санкций вызовет серьезное разногласие внутри Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления в Европарламенте заявила, что Брюссель готов принять беспрецедентные меры в случае агрессии Москвы в отношении Киева. Дочь российского оппозиционного политика Алексея Навального Дарья получила присужденную ему премию Сахарова за свободу мысли. Вручение состоялось на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.
Они хотели убить мою мать. Они почти убили моего отца. И нет никаких гарантий, что завтра не начнут падать замертво европейские политики, просто дотронувшись до дверной ручки. Когда я написала своему отцу и спросила, что ты хочешь, чтобы я сказала в Европарламенте, он ответил: «Скажи, что никто не должен отдавать Россию путинскому режиму. Мы являемся частью Европы».
По словам Навальной, премия – это признание работы самого политика и его соратников. Цитата – это сигнал десяткам миллионов граждан моей страны, которые продолжают бороться за лучшую долю в России, сказала она. На церемонии вручения присутствовал и соратник Навального Леонид Волков. Сам оппозиционер с начала года находится в колонии города Покрова Владимирской области. Оппозиционер был задержан после того, как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления боевым веществом «Новичок». Премию Сахарова за свободу мысли Европарламент присудил Навальному еще 20 октября с формулировкой «За мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека».
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Германии объявили нежелательными персонами двух сотрудников российского посольства в Берлине. Высылка связана с приговором по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангушвили. Суд установил, что преступление произошло по заказу российских властей. Цитата: «Это убийство по заказу государства является грубым нарушением норм германского права и суверенитета Федеративной Республики Германия». Конец цитаты заявила глава МИД страны Анна-Лена Бербок. Российский посол был вызван в министерство. Ранее в среду суд в Берлине приговорил россиянина Вадима Красикова к пожизненному заключению по обвинению в убийстве. Россия причастность к преступлению категорически отрицает. На высылку дипломатов Москва еще не отреагировала. Госдума России одобрила поправки к так называемому закону Димы Яковлева, позволяющие распространять штрафные меры на любых иностранцев, нарушающих права россиян. Документ принят в первом чтении. Он предусматривает расширение таких санкций, как запрет на въезд в Россию, арест финансовых активов Российской Федерации и запрет на сделки с собственностью и инвестициями. Кроме того, речь идет о приостановлении деятельности компаний, контролируемых оказавшимся в черном списке иностранцами. При этом в пояснительной записке подчеркивают, что изменения не касаются иностранного усыновления. Этот запрет будет, цитата, по-прежнему распространяться только на граждан США, что обусловлено агрессивной санкционной политикой указанного иностранного государства. Конец цитаты указывается далее. Между тем, в МИД России сообщили, что будут вести списки иностранцев, в отношении которых введены санкции за нарушение прав и свобод россиян.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили посетил Брюссель, где принял участие в саммите Восточного партнерства и провел ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. О чем говорилось на встречах и чем заявления главы правительства Грузии отличались от комментариев его европейских партнеров, расскажет Владимир Унанянц.
Шарль Мишель подтвердил приверженность Грузии программе реформ на пути к интеграции в ЕС. Премьер-министр Иракли Гарибашвили отчитался о главном пункте своего брюссельского турне. Встреча с президентом Европейского совета была некой лакмусовой бумажкой. Оппоненты власти предрекали Гарибашвили полный провал на переговорах из-за провала проведения реформ и достижения соглашения с оппозицией, а также отката от демократии. Но глава правительства рапортует, встреча прошла прекрасно, и Грузия остается лидером среди стран Восточного партнерства. Своими впечатлениями о встрече с Шарлем Мишелем Иракли Гарибашвили поделился в своем твиттере.
Провел встречу тет-а-тет с Шарлем Мишелем в рамках 6-го саммита Восточного партнерства. Подтвердил приверженность Грузии программе реформ на своем европейском интеграционном пути. Между ЕС и Грузией сильное и стабильное партнерство. Поставлены амбициозные цели, мы усердно идем по этому пути.
Глава правительства подчеркнул, что политическая ассоциация с ЕС является краеугольным камнем сотрудничества страны с Западом. Об этом же говорилось на встрече лидеров Грузии, Украины и Молдовы, стран, представляющих ассоциированное трио с президентом Литвы Гитанасом Науседой. По итогам обсуждения Гарибашвили вновь отчитался, что заверил партнеров в нерушимости курса на укрепление демократии, верховенство закона и защиты прав человека. Если верить твиттеру грузинского премьера, у Европы нет никаких претензий к Грузии. Наоборот, представители ЕС всячески хвалят усилия грузинской мечты на пути европейской интеграции. Именно так Гарибашвили охарактеризовал итоги саммита Восточного партнерства и двусторонних встреч в Брюсселе. Одной из таких встреч были переговоры с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Вархелли.
Провел отличные дискуссии с комиссаром Оливером Вархелли о том, как раскрыть весь потенциал Грузии для нашей политической, экономической и отраслевой интеграции с Европейским Союзом. Жду активного взаимодействия с европейскими партнерами для достижения ощутимого прогресса в продвижении нашего европейского интеграционного пути.
Написал грузинский премьер. Впечатления Вархелли от встречи с Гарибашвили оказались куда менее эмоциональными. Комиссар предпочел отчитаться о более насущных вопросах, которые необходимо решать Грузии, в том числе в условиях пандемии коронавируса.
Сегодня мы с премьер-министром Гарибашвили сосредоточились на реализации нашего экономического и инвестиционного плана для программы Восточного партнерства и ее флагмана Грузии. Приоритетом является потенциал Черноморского региона. ЕС также продолжит помогать региону в борьбе с COVID-19 и предоставлять больше вакцин.
Отметил Оливер Вархелли. Тем не менее, вопросы, поднятые на встречах в рамках саммита Восточного партнерства, действительно важны, в первую очередь с точки зрения экономики и безопасности. Среди них последовательная интеграция в единый рынок ЕС и усиление энергетических и цифровых связей, в том числе за счет максимального использования потенциала Черноморского региона. Правда, слова грузинского премьера о том, что у возглавляемого им правительства есть амбициозный план относительно того, чтобы Грузия подала официальную заявку на полноправное членство в Европейском Союзе в 2024 году, как Оливер Вархелли, так и другие представители ЕС комментировать не стали. Зато визит Гарибашвили комментируют в Тбилиси. Основатель Ассоциации реформ Грузии Сергей Капанадзе считает, что слова премьера лишь попытка выдать желаемое за действительное, а вежливые твиты представителей ЕС – отличительная черта западной дипломатии.
В тексте итоговой декларации будет зафиксирован принципиальный момент, что любой прогресс в отношениях Европы с этими странами, будь то допуск на европейский рынок, финансовая помощь или что-то другое, должен быть обеспечен еще более четкими реформами. И условия демократического развития будут еще более четкими, чем были до сих пор.
С тем, что Грузия потеряла место лидера в Восточном партнерстве и больше не является приоритетом для ЕС, согласен старший исследователь Центра исследований экономической политики Гиги Гигиадзе.
Грузия была лидером среди ассоциированного трио, куда входят также Украина и Молдова. Но сегодня, уже довольно продолжительное время, это не так. Грузия эту роль потеряла, и сейчас мы видим, что больше внимания уделяется Молдове и Украине, так как Грузия последовательно не выполняет взятые на себя обязательства в отношении Евросоюза. Все это рассмотрено детально, и соответствующее решение будет принято.
Еще одно решение, которого Грузия ждет с 2008 года, тоже будет принято. Правда, когда, все так же неизвестно. Встреча Ираклия Гарибашвили с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, как оба заявили по ее окончании, была очень продуктивной. Но руководитель Североатлантического альянса вновь ограничился стандартной фразой о том, что Брюссель поддерживает территориальную целостность Грузии и ее евроатлантические устремления.
Сегодня была хорошая встреча с премьер-министром Гарибашвили. НАТО решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего близкого партнера, Грузии, и мы отвергаем любые идеи о сферах влияния в Европе. НАТО продолжит оказывать политическую и практическую поддержку нашим партнерам.
При этом Столтенберг в очередной раз выразил благодарность Грузии за участие в миротворческих миссиях НАТО. Иракли Гарибашвили со своей стороны отметил, что в нынешние непростые времена поддержка НАТО как никогда важна для Тбилиси.
Продуктивная встреча с Йенсом Столтенбергом в нынешней сложной геополитической обстановке, постоянная и смелая поддержка НАТО, территориальной целостности и суверенитета Грузии имеет решающее значение. Как проверенный в боях партнер, мы надеемся на углубление сотрудничества, которое в конечном итоге приведет к членству.
Тем не менее, в Тбилиси надеются, что саммит НАТО, который пройдет в будущем году в Мадриде, станет краеугольным камнем сотрудничества Грузии с Североатлантическим альянсом. По данным грузинской стороны, на встрече в столице Испании будет принята новая стратегическая концепция, в которой закрепится политика открытых дверей, а также будут упомянуты чаяния стран-претендентов и рекомендации, в том числе в отношении обеспечения демократии и реформ. Впрочем, ни о каких конкретных решениях в отношении евроатлантического будущего Грузии пока неизвестно. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила грузинских политиков в свою резиденцию на новогоднее мероприятие. Ожидается, что оно будет содержать подтекст призыва начать процесс примирения. Именно это обязательство глава государства взяла на себя, выступая на днях перед американским президентом Джо Байденом на саммите демократии. Сегодня Зурабишвили даже попросила благословения на это у патриарха всей Грузии или второго. Но не все в оппозиции готовы принять президентское приглашение, рассказывает Мзия Парисишвили.
Обязательство взято, благословение получено. Президент Саломе Зурабишвили завтра во дворце Орбелиане ждет представителей правящей и оппозиционных партий. Официально на новогоднее мероприятие, неофициально для начала процесса примирения. 10 декабря на саммите демократии президент обязалась начать этот процесс, а сегодня в этом деле попросила благословения у патриарха Грузии Ильи II. Теперь мало кто сомневается, что этот прием не станет попыткой усадить за стол переговоров противоборствующие стороны, в первую очередь представители грузинской мечты и нацдвижения, а затем и остальную часть оппозиции. «Спасибо за приглашение, но нам не до праздников», заявил сегодня лидер нацдвижения Никомелия, пообещав, что примет участие в целевой встрече, не завуалированной новогодним мероприятием. «Тем не менее, оппозиция этот вопрос не будет блокирован», сказала в то же время лидер ДРО Элена Хоштария после встречи с представителями нескольких оппозиционных партий, в том числе и нацдвижением. Поводом для нее было обсуждение дальнейших планов. Есть опасения, что завтра лидерам Лело, Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе будет вынесен обвинительный приговор по делу об отмывании 17 миллионов лари. Близится конец и других судебных процессов против оппозиционеров, в том числе и гендиректора ТВМ-товари Ника Гварамия. На фоне ожидаемых обвинительных приговоров, политизированного суда и новых арестов о национальном единстве и примирении сложно будет говорить, сказала сегодня оппозиционер Элена Хоштария. Мы понимаем, что у президента есть желание завершить в стране поляризацию. Лично я без предусловий готова с ней об этом поговорить. Но процесс поляризации никак не завершится, пока будут продолжаться аресты на политической основе. В ближайшие дни это тест для власти, в том числе и для президента Саломы Зурабишвили. Как они представляют весь этот процесс и в каком направлении мы движемся? Завтра мы собираемся идти в суд, поэтому не сможем пойти на прием к президенту, с улыбкой сказал один из лидеров Лело, депутат Бадри Джапаридзе. Он и его соратник Мамука Хазарадзе, который недавно в знак протеста против действий властей на муниципальных выборах отказался от депутатского мандата, ожидают обвинительного приговора на суде по их делу, который грозит им немалым сроком – 12 годами тюрьмы, говорит Бадри Джапаридзе.
У нас сейчас сезон политических гонений. Идут одновременно несколько процессов против медиа-менеджеров, политиков. Всему этому мы должны противостоять со стойкостью, спокойствием, координируя действия политических сил. Это давление и политическое гонение ни в коем случае не должны вывести нас из равновесия.
По словам основателей ТБС Банка Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, происходящее с ними следует называть судилищем и личной местью основателя грузинской мечты Бедзины Иванишвили. Так не считают в самой грузинской мечте. И сегодня депутаты властной партии критиковали оппозиционных депутатов за то, что те продолжают бойкотировать парламентскую работу и не уважают госинституты, говорит пресс-спикер грузинской мечты депутат Шалва Папуашвили.
Проблема оппозиции в том, что они не признают госинституты, судебную систему. Оппозиции следует признать конституцию, суд, законы и принять те решения, которые будут. Все остальное и является политизированностью и вмешательством правосудия.
Несмотря на то, что председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе инициативу президента о достижении согласия считает бесперспективной, сегодня он заявил грузинским СМИ, что на завтрашнем новогоднем приеме будет присутствовать. Инициатива крайне нужная и жизненно необходимая, говорит политолог, глава Института грузинской политики Корнели Какачия. Но существует слишком много негативных вводных для начала процесса.
У президента нет доверия со стороны оппозиции. У нее нет политического веса, влияния, и с учетом этого возникает вопрос, насколько она сможет успешно справиться с этим процессом. К тому же проблема является позиция главных политических партий. Власть практически требует запрета на сдвижение, и чтобы у Михаила Саакашвили не было права на политическую деятельность в Грузии. Это абсолютно неприемлемо. В свою очередь, на сдвижение настаивает сначала на освобождении Саакашвили. У этих сил такие взаимоисключающие интересы, что сегодня мне не видится, что из этого что-нибудь выйдет.
Корнели Какачия, тем не менее, надеется, что осознание в политических силах необходимости достижения консенсуса все-таки даст результаты. Прием в президентском дворце состоится завтра, 16 декабря, в 7 часов вечера. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Посол России в самопровозглашенной республике Абхазия Алексей Двинянин сегодня неожиданно покинул свой пост и вернулся в Москву. Официальной причины названо не было, но источники в Москве высказывают лишь некоторые предположения. Продолжит тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Нет ничего удивительного, что на абхазскую общественность произвело большое впечатление неожиданное для нее сообщение пресс-службы российской дипмиссии в республике, появившееся сегодня утром на ее сайте. 15 декабря чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в республике Абхазия Алексей Аркадьевич Двинянин завершил свою миссию и вернулся в Москву. Обязанности посла временно будет исполнять советник-посланник дипмиссии Максим Литвинов. Конец цитаты. Алексей Двинянин указом президента России Владимира Путина был назначен на должность посла 30 марта 2018 года. Предшественником Двинянина на посту главы российской дипмиссии был Семен Григорьев, который занимал эту должность с 25 октября 2008 года по 30 марта 2018 года, то есть почти 10 лет. В российских СМИ в публикациях об этой новости отмечалось, что МИД РФ не называет причины, по которым Двинянин покинул пост. «Эхо Кавказа» связалось с Максимом Литвиновым, обычно подробно отвечавший на наши вопросы. На сей раз Максим Вадимович был скуп на комментарии.
«Я могу сказать только, что знаю. Руководством принято решение о возвращении Алексея Аркадьевича. Вот. Я временный поверенный. Больше не могу пролить свет ни на что, поскольку сам не владею информацией никакой».
«Ну, это руководство МИДом, да, России?»
«Да, да».
«А он сколько уже здесь находился в роли посла?»
3,5 года.
«А срок какой вообще обычно?»
«Это четких сроков нету. Зависит от решения руководства».
«Его предшественник, он же долго проработал у нас, я имею в виду Григорьева».
«Да, но это же с разными обстоятельствами связано. Кого-то переводят на другую работу, у кого-то личные какие-то мотивы, чтобы вернуться».
«А у него самого было такое настроение или нет? Не знаете?»
«Не знаю, честно говоря. Мне он не говорил о таком».
На дипломатической работе 54-летний Алексей Двинянин находился с 1989 года. Работал на различных должностях в Центральном аппарате Министерства иностранных дел РФ и за рубежом, в том числе в постоянных представительствах России при ООН в Нью-Йорке и при ОБСЕ в Вене. С 2009 года по март 2018 года был заместителем директора 4-го департамента стран СНГ МИД России. Мой источник в Москве на условиях анонимности отметил, что одной из версий того, почему Двинянин не проработал послом в Абхазии и 4 лет, может быть недовольство в МИДе РФ организации в Абхазии последних выборов в Госдуму России. Напомним, что в воскресенье 19 октября граждане России в Абхазии участвовали в этих выборах. На следующий день в СМИ были приведены цифры проголосовавших – 13 тысяч. 21 октября эта цифра выросла до 14 549 человек. Но все равно это мало, если сравнить ее с активностью, которую проявляли в Абхазии на предыдущих аналогичных выборах в республике. Интересно, что некоторые интернет-комментаторы в Фейсбуке, откликаясь на уход Двиняни, написали: «Ну тогда верните нам Семена Григорьева». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем абхазскую тему. Сегодня парламент самопровозглашенной республики раскололся практически пополам. Оппозиционная часть, которая хотела встретиться с президентом Асланом Бжаниным на своей территории, осталась в одиночестве, и депутаты говорили друг с другом о текущих насущных проблемах, которые хотели обсудить с президентом. С другой половиной депутатского корпуса, состоящей из сторонников президента, Бжаниев встретился в кабинете министров. С подробностями из парламента наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Депутаты пригласили сегодня президента Аслана Бжаниева в парламент, чтобы задать накопившиеся у них вопросы. Президент к депутатам не пришел и предложил встретиться с ним в зале заседаний Кабинета министров. Абхазский парламент раскололся примерно пополам. 15 человек во главе со спикером остались в парламенте, а 14 слушали президента в Кабмине. Оставшиеся на своей площадке депутаты размышляли о произошедшем и давали свои оценки событию. Спикер парламента Валерий Кварча занимался организацией встречи. Он проинформировал, что президент пожелал встретиться с депутатами в зале заседаний Кабинета министров. Формальным предлогом стал ковид, и спикер с этим согласился. Однако потом часть депутатов стала настаивать на встрече в парламенте. Президент не стал менять место встречи и выразил готовность пообщаться с теми, кто придет к нему. Натали Смыр сообщила, что первоначально планировалась закрытая встреча с президентом, по итогам которой должен был появиться пресс-релиз. Она настаивала на том, что встреча должна пройти в Народном собрании. По словам Натали Смыр, принятие бюджета под большим вопросом. По индикативному плану контрольная палата дала отрицательное заключение. Тогда непонятно, каким вообще образом правительство верстало бюджет 2022 года. У Натали Смыр сложилось впечатление, что исполнительная власть сама провалила бюджет. Илья Гуния тоже считает, что встречу надо было проводить в закрытом режиме и без посторонних, поговорить с президентом по душам о состоянии государства и проблемах, которые существуют. Против проведения закрытой встречи с президентом высказался Дмитрий Ардзенба.
Встреча с президентом, почему-то она должна быть закрытой. Почему не должны люди знать, о чем мы здесь говорим с президентом? Президент озвучил очень много вопросов, которые, например, мне не ясны. По энергетике. То о дорожной карте говорили, почему ее не озвучивают. Кто составлял ее, где ее писали. Второй год ежегодного обращения нет. Он говорит о суверенитете, как будто бы у нас тут монархия, а не народ определил свой суверенитет. Может, народ не согласен с его мнением?
Валерий Агрба считает отказ президента прийти на встречу в парламент неполиткорректным.
Здесь же стал вопрос, и вся проблема в том, что где именно проводить эту встречу с президентом. У нас действительно накопилось очень много вопросов к исполнительной ветви власти. Мы хотели на встрече с президентом озвучить обоснованные вопросы, разные там, факты, обстоятельства, по которым наши граждане испытывают беспокойство, причем обоснованное беспокойство в соответствии с той же Конституцией. У нас все ветви власти независимы, и приглашение президента – это его приходство, это его добрая воля. Я просто считаю, что в данной ситуации, как минимум, оно не политкорректно по отношению к законодательным органам. Просто мы уже пришли в какую-то другую фазу, где часть наших депутатов, сторонники власти, поддерживающие президента, находятся в другом здании. Мы здесь находимся.
Он обратил внимание депутатов на то, что 2 года президент Аслан Бжани у власти и ни разу не обратился к парламенту с ежегодным посланием. Валерий Агрба также отметил, что прозвучавший на встрече с активом Кагарского района призыв президента увольнять невакцинированных педагогов является незаконным, так как в Трудовом кодексе отсутствует подобное основание для увольнения работников. Гиви Кварчия высказался за открытую встречу с президентом, чтобы прояснить ряд вопросов по дорожной карте в сфере энергетики.
Президент озвучил, что у нас есть план мероприятий «Дорожная карта» по выходу из кризиса. В пункте 3.1.1 есть вопрос о внесении изменений в закон об электроэнергетике. Мы принимали его именно для того, чтобы не вносить именно те предполагаемые изменения. Вот я хотел бы, конечно же, уточнить, что за изменения предполагаются. И они должны быть по плану этой дорожной карты. 4-й квартал 2021 года. У нас до конца года остается чуть более пару недель. Еще один очень здесь важный вопрос во всем этом плане мероприятия. Вот было провальное решение о легализации майнинга. Здесь говорится опять о легализации майнинга. И третье, везде по тексту упоминается энергоснабжающая компания. Словосочетание «Рубчерноморэнерго» употребляется только в части проведения аудита данной организации. Просто здесь очень много вопросов.
Алхаз Джинджулио выразил обеспокоенность тем, что руководство страны уже проводит встречи с инвестором и ведет себя так, как будто все вопросы решены и проблемы нет. Между тем, депутаты подготовили собственную дорожную карту по энергетике.
Раз мы не можем сесть поговорить, мы проведем комитет по реформам экономическим. Опубликуем имеющуюся у нас дорожную карту, разработанную под руководством Минэко. Рядом опубликуем дорожную карту и предлагаемые документы вот группой депутатов, давайте так назову. Я не считаю, что в закрытом режиме могут приниматься столь важнейшие решения для нас стоимостью в миллиарды рублей. И дураков нет, все понимают, что энергетику в этом году и все, что с ней связано, мы провалили, что мы загрузимся очередным внешним долгом, никто не выберется сегодня из этой зимы, вот из этого ямы, в которой мы находимся. Речь идет уже о зиме 2023 года.
Он также говорил о том, что в последние 2 года в парламент поступают документы на оформление недвижимости и земельных участков огромной площадью. Речь идет о сотнях гектаров. Депутаты подготовили открытое письмо премьеру и президенту с просьбой выделить территорию в самой лучшей части побережья в Мюсере для организации центра детского отдыха. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плиева.
Грузия и Украина имеют право самостоятельно выбирать союзников, и Россия не имеет права оказывать какое-либо влияние на выборы этих стран, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Брюсселе. Он также заявил, что все страны-члены НАТО твердо подтверждают непоколебимость суверенитета и территориальной целостности Грузии и призывают Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и вывести оттуда свои войска. Цитата: «НАТО продолжит оказывать помощь партнерам в укреплении безопасности и обороноспособности», сказал Столтенберг. Сообщается также, что он обсудил с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили внутриполитические вопросы страны. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили считает, что его страна располагает всеми инструментами для вступления в НАТО, и дело остается лишь за политическим решением стран-членов Альянса. Об этом он заявил на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Цитата: «Мы верим, что настало время для активизации нашего процесса интеграции, принятия конкретных политических решений. Это будет четким сигналом для всех стран-аспирантов в связи с тем, что целеустремленность, приверженность и неустанный труд приносят реальные результаты», заявил Гарибашвили. Глава грузинского Кабмина также добавил, что членство в НАТО является главнейшим вопросом внешней политики Грузии и политики безопасности, которая поддерживает подавляющее большинство грузинского народа. «У Абхазии с Грузией есть вопросы совместного ведения», заявил президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжани на встрече с депутатами абхазского парламента. Цитата: «Охрана государственной границы, в том числе и морской, это суверенное право государства. Все дело в том, что много лет охраны наших морских границ соответствующие абхазские подразделения института не занимаются, потому что нет такой возможности. В договорах, которые были подписаны в 2008 и в 2014 годах, президенты наших государств договорились о том, что есть вопросы совместного ведения. Есть вопросы, которые мы ведем на территории Абхазии вместе. У нас вопросов совместного ведения с россиянами в России нет. Мы российскую государственную границу с российскими пограничниками вместе не охраняем. Они ее охраняют самостоятельно. Вопрос совместного ведения имеет непосредственное отношение в том числе и к суверенитету. Мы не проводим самостоятельную финансовую политику. У нас в стране нет собственной финансовой единицы. Я могу продолжать, но именно эти аспекты я имел в виду», сказал Аслан Бжани. Он также привел в пример несколько высказываний первого абхазского президента Владислава Ардзимба. Цитата: «Владислав Ардзимба говорил о том, что в основе существования нашего абхазского государства лежит прежде всего воля народа Абхазии, поддержка России. Без этих двух составляющих существование абхазского государства станет очень проблематичным», напомнил Аслан Бжани.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении Мамуки Чхиквадзе, бывшего грузинского военного, задержанного в Цхинвале за незаконное пересечение де-факто границы самопровозглашенной республики, пока не принято. Об этом «Эху Кавказа» заявил глава юго-осетинской делегации в формате МПРИ Егор Кочеев. Он назвал ложью информацию о том, что Чхиквадзе был подвергнут нечеловеческому обращению. По словам Кочеева, никаких мер физического воздействия к нему не применялось. Ирина Келехсаева с подробностями.
Как рассказал в беседе с «Эхом Кавказа» глава югоостинской делегации МПРИ Егор Кочев, гражданин Грузии Мамука Чхиквадзе был задержан в районе грузинского села Никози, расположенного возле Цхинвала, при нарушении государственной границы Южной Осетии. При этом Чхиквадзе осознавал свои действия.
Есть моменты, когда человек, нарушающий границу, не знает, что он ее нарушает, потому что есть какие-то места, где нет обозначения, то есть нет вот этих вот санитарных заборов, нет информационных знаков, хотя, в принципе, они есть уже по всей протяженности границы между Южной Осетией и Грузией. Я имею в виду информационные знаки, извещающие о том, что далее находится государственная граница. В данной ситуации этот гражданин нарушил государственную границу, при этом перелез через забор, то есть он 100% знал, что он нарушает государственную границу Республики Южная Осетия. Был задержан пограничным на При этом пограничный наряд заметил, что он ведет себя не вполне адекватно, то есть, возможно, был под действием каких-нибудь сильно действующих или наркотических веществ. Был задержан, сейчас находится в погранслужбе Республики Южная Осетия до выяснения цели нарушения государственной границы. Никаких физических воздействий к нему не применялось. При этом есть информация, что в момент задержания он выкрикивал какие-то националистические лозунги, называл пограничников оккупантами. Сопротивление, насколько я понял, он не оказывал, но вел себя не вполне адекватно.
Прокомментировал Кочев заявление некоторых грузинских активистов о том, что как человек с военным прошлым, Чхиквадзе якобы может быть подвергнут нечеловеческому обращению в изоляторе временного содержания.
Я бы хотел вам сказать, что то, что он бывший военный, это тоже он сам сказал. Сам человек сказал, что он бывший военный. На самом деле это не имеет ровно никакого значения, бывший он военный или не бывший военный, если он не совершал никаких преступлений на территории Республики Южная Осетия, то в этом случае, я думаю, ему ничего не угрожает именно в плане преследований по этому признаку. То есть, если он не совершал военных преступлений, если человек не совершал правонарушений на территории Республики Южная Осетия, человек сам рассказал, что он бывший военнослужащий грузинской армии, что принимал участие в пограничном контингенте в Афганистане, принимал участие в контингенте в Ираке, в составе грузинской армии. Со соответствующие органы выясняют цель его визита в Республику Южная Осетия, зачем он нарушал границу, выясняют дознаватели, и в соответствии с принятым решением, в зависимости от того, какие ответы даст данный гражданин, будет принято решение о возбуждении уголовного дела, либо о выдворении его за пределы Республики Южная Осетия.
Несмотря на это, продолжил собеседник «Эхо Кавказа», грузинские СМИ накануне весь день с упоением рассказывали о том, что Чхиквадзе якобы избивали при задержании и продолжают избивать в изоляторе.
На самом деле эти слова не соответствуют действительности, являются домыслами. Никаких мер физического воздействия к нему не применялось. Решение о возбуждении уголовного дела на данном этапе пока не принято. Как только об этом станет известно, грузинская сторона будет уведомлена об этом незамедлительно. Грузинские средства массовой информации пытаются заработать себе какие-то очки или, не знаю, повысить свою популярность именно на вот таких вот делах, которые, в принципе, абсолютно законны с точки зрения законов Республики Южная Осетия. Любой нарушитель государственной границы бывает задержан, и потом в отношении него принимается определенное решение, принимают компетентные органы. Решение выносится судом, и оно не может быть незаконным. Грузинским гражданам давно пора понять, что существует государственная граница между Республикой Южная Осетия и Грузией. И не слушать пропагандистские речи средств массовой информации о том, что там оккупированная территория, или пользоваться такой же терминологией, Георгий, тем быстрее грузинские граждане, грузинские власти поймут это, тем быстрее они начнут информировать население об этом, тем будет лучше для всех.
В 99% случаев нарушения границы, продолжил Егор Кочек, нарушителям границы применяются меры, исходя из гуманных соображений, и они выдворяются за пределы Южной Осетии. В рамках своих полномочий, по словам сотрудника отдела МККК по связям с общественностью Марины Тедеты, за ситуацией будет следить и международная гуманитарная организация.
Международный комитет Красного Креста осведомлен о задержании и, выполняя свою функцию нейтрального посредника, мы поддерживаем связь как с семьей задержанного, так и с соответствующими областями на местах.
С двумя другими задержанными, Кахабером Натенадзе и Валерием Коняшвили, добавил руководитель югоостинской делегации МПРИ, тоже ведется дознание, по завершении которого также будет принято решение. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Парламент Грузии рекомендовал к принятию пакет поправок, которые на законодательном уровне ограничат индустрию онлайн-игр. При рассмотрении вопроса на сегодняшнем объединенном заседании парламентских комитетов предложения игорного бизнеса и частных телекомпаний, для которых эта сфера бизнеса является источником рекламных доходов, учтены не были. За происходящими в парламенте баталиями наблюдал Ираклий Орагвелидзе.
Сегодня на объединенном заседании парламентских комитетов было одобрено вынесение на голосование пакета поправок о лишении доступа к онлайн-играм более миллиона человек. Речь о гражданах младше 25 лет, государственных служащих и социально незащищенных, получающих пособие от государства. Кроме того, онлайн-казино запретят рекламировать на телевидении, на городских улицах и на грузинских сайтах. Все изменения затронут 8 законов и законодательных актов. В пояснительной записке к пакету поправок говорится, что эти меры направлены против игровой зависимости, принявшей в стране угрожающие масштабы. Очевидная поспешность, с которой правящая команда решилась пустить под нож целую отрасль, вызвала возмущение у владельцев независимых телеканалов. Они считают, что власти сводят счеты с непоконтрольными СМИ, для которых рекламные бюджеты онлайн-казино являются важным источником финансовых поступлений. Зука Гумбаридзе, гендиректор телеканала «Формула», требовал на слушаниях отложить принятие закона хотя бы на несколько месяцев. Власти таким образом пытаются убить двух зайцев, завоевать расположение противников игр и сократить доходы оппозиционно настроенных телеканалов. Разумеется, законодательные поправки такого масштаба, затрагивающих интересы множества людей, не должны приниматься без предметного обсуждения. По словам представителей игорного бизнеса, экономика страны потеряет не менее 200 миллионов долларов. Ираклий Циклаури, представитель игрового бизнеса, выразил желание услышать причины, по которым в скором времени армию безработных пополнят еще около 10 тысяч человек. Принятие закона не решит проблему, и деньги, которые поступали в виде налогов в бюджет Грузии, просто уйдут из страны. Да, мы учитываем общественный интерес, но кто учтет интересы нашего бизнеса? Депутат от ГИРЧИ Александр Эраквиашвили убежден, что новый закон о запрете онлайн-игр не решит проблему игромании. По его мнению, ограничение доступа к онлайн-играм технически неосуществимо. Этот закон приведет к большему количеству жертв, потому что теперь, если есть шанс, что человек с зависимостью или другим типом проблемы может быть идентифицирован, то в этом случае, когда это будет незаконно, скрыто, такого шанса не будет.
Член партии Лело Саба Буадзе поинтересовался мотивами, толкнувшими грузинскую мечту на принятие неоднозначного решения. Ответить на поставленные вопросы взялся председатель парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике Давид Сунгулашвили. В своем заключительном выступлении он подчеркнул, что принятое в верхах решение пересмотру не подлежит.
Решение этого вопроса находится в политической плоскости. Мнение широких кругов общественности, что игромания является серьезным вызовом, является для нас более важным стимулом, чем доходы бизнеса или трудоустройство людей отдельно взятого сектора экономики. Я бы советовал бизнесу смириться и принять новые условия. Заверяю вас, эти игры наносят неоспоримо больший урон, чем поступление в бюджет. Мы руководствуемся жестким подходом.
В течение текущей недели пакет законодательных поправок поступит на рассмотрение парламента, который в течение одного сессионного дня примет их в трех чтениях. Крайне маловероятно, что решение не будет утверждено большинством голосов. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Некруглый стол.
А сейчас время для нашей традиционной рубрики «Некруглый стол». С экспертами беседовала Кэти Бочуришвили.
Пандемия пришла и нарушила все, к чему привык человек. У большинства людей она отняла не только жизнь и не только хлеб, но и зрелище. Но как бы печально реалистично все это ни звучало, можно ли соглашаться с тем мнением, что не до зрелищ, когда повсюду чума? Ведь всем известно, что потребности духовные, как бы пафосно это ни звучало, зачастую бывают сильнее потребностей физических. Каким был культурный год в Грузии? Что отняла пандемия у людей, жаждущих кинофестивалей, концертов, театральных спектаклей, художественных выставок, походов в музей и, наконец, литературных конкурсов? И что, тем не менее, удалось сделать людям искусство самим или с помощью государства, чтобы культурная жизнь не зачахла совсем? Об этом мы поговорим сегодня с искусствоведом Лелой Очиаури и Нино Гуня Кузнецовой, национальным экспертом Евросоюза по культурной политике, директором Тбилисского международного биеннале сценографии и Союза молодых театральных деятелей имени Гуния. Добрый вечер. Калбатуна Нино, я вам адресую первый вопрос. Можно ли считать, что Грузии удалось преодолеть в уходящем году культурный вакуум? Если да, то за чей счет? Как? За счет каких областей культуры?
Сложный вопрос, безусловно. Если этот вопрос обобщить, то, конечно, определенные проблемы, как во всем мире, были в Грузии. На каких-то этапах были какие-то более успешные проекты, что-то было менее успешное. Если говорить о конкретике, могу сказать, что некоторые специфические области, которые смогли переформатироваться в онлайн-формат, они смогли удержаться на плаву, остаться в сфере своей деятельности. Ну, лично у нас был очень позитивный пример, когда мы в 2020 году планировали Тбилисский международный третий биеннале по сценографии. Из-за пандемии гостей мы не смогли принять, но сам биеннале провели онлайн со своим международным симпозиумом, мастер-классами. Это было очень интересно. Аудитория от этого формата только прибавилась. Участников стало больше, и слушателей, и аудитории стало больше.
Можно я спрошу тут у вас? Да. Эффект от таких мероприятий, эмоциональный эффект, он не страдает?
Вы знаете, наверное, все, что касается театра, живого искусства, исполнительского искусства, тут, конечно, проблем очень много. Элементарно то, что невозможно в полном масштабе перевести в формат онлайн. Те сферы искусства и культуры, конечно, пострадали. Пострадали экономически. Если просто взять статистику участия в культурной жизни, вы увидите огромный спад. То есть посещение музеев, спектаклей, количество премьер, это все уменьшилось в разы, и, соответственно, нельзя не говорить о очень серьезном кризисе. Но если сравнить те страны, пусть даже европейские развитые, у которых нет такой стабильной государственной поддержки инфраструктуры и институций, как в Грузии, то, например, в Англии, насколько я знаю, 46% театральных компаний были приостановлены. В некоторых странах гораздо больший процент, так сказать, опять обанкротился. В Грузии в этом смысле из-за того, что процент поддерживаемый государством институций довольно велик, то можно сказать, что несмотря на пандемию, несмотря на то, что не было возможности поддержки развития искусства в 2020 году, я именно о 2020 году говорю, и был секвестрирован бюджет культурной деятельности, тем не менее, там коммунальные траты, траты на зарплаты госслужащих в сфере культуры, это все осталось прежним, и сфера выжила за счет этой поддержки.
Калбатуна Лила, а вы довольны тем, как культура прожила в Грузии этот год? Событий, на ваш взгляд, хватило, чтобы создать какую-то иллюзию живого отрезка времени? Что бы вы могли отметить особенно?
Что я хочу сказать, что в первую очередь из-за пандемии пострадали молодые и свободные деятели искусства. Те, которые не связаны ни с театром, допустим, ни с каким-то учреждением, от которого они могут получить хотя бы минимум для существования. И тем более у них были огромные и есть до сих пор проблемы с тем, что они могут сделать или спектакль поставить, или, допустим, тоже выставку сделать. И когда вот прошел первый этап пандемии, когда из шока вышли все, и люди искусства, и не только искусства, начали искать выход из положения, после этого, через полгода, допустим, включая те локдауны, которые были во всем мире, из-за чего страдали не только, допустим, свободные художники, но и люди, которые связаны с театрами или с организациями, которых финансирует государство, Нина это очень хорошо отметила, что в Грузии эта проблема, которая была во всем мире, почти не возникла. Возникли, естественно, проблемы, которые связаны, допустим, с фестивалями, которые уже не смогли провести на первом этапе. А вот сейчас, после весны 2021 года, уже можно сказать, что все фестивали, которые проводились в Грузии, кинофестивали, театральные фестивали, фестивали в Тбилиси, в Батуми, в Кутаиси, в городах Грузии, почти все фестивали смогли провести. В прошлом году были все фестивали онлайн. Как ни странно, в этом сезоне почти все театры Грузии выпустили 3, 4, 5 премьер. И, естественно, зритель, который жаждал попасть в театр, почти все билеты, как только появляется информация, анонсы про новые премьеры, почти все билеты уже сразу же продаются. Но, естественно, не помогает театрам, чтобы сохранить свою деятельность в финансовом плане, потому что из-за регуляции залы не могут наполнить полностью.
А дотации есть в этом случае от государства? Идут?
В этом плане нет, конечно. Государство в это не вмешивается, но государство вмешивается в том плане, что любой режиссер, театральный режиссер или музыкант могут представить свои проекты и получить финансирование этого проекта. Но то, что, допустим, театр Руставели может получить 600 зрителей, вместо этого получает 300. Естественно, это в финансовом плане очень ударяет. И, естественно, в этом пока что выхода не виден. Несмотря на это, люди работают. Не унывают, ищут новые пути, как выразить себя. Появились онлайн-спектакли. Появились новые формы, как представить, допустим, театр или кино на онлайн-платформах. Нет худа без добра, можно сказать. Что...
Вы могли бы здесь отметить какие-то особые события, в смысле спектаклей каких-то театров, которые добились даже онлайн-успеха?
Я могу выделить несколько спектаклей и несколько молодых режиссеров. Вот, допустим, это Royal District Theatre, есть такой театр в Тбилиси, самый пробный театр. Вот они широко принимают молодых режиссеров, и их инициативы молодых режиссеров очень поощряются. И вот у них был такой спектакль, они играли в течение 24 часов. В витрине театра, если можно так сказать, у входа, в холле. И зритель мог смотреть этот спектакль и в лайв-режиме, и смотреть интернете. 24 часа 4 актера играли спектакль на злободневную тему. Как раз на те проблемы, которые возникли именно в то время, это было летом этого года. Можно сказать, допустим, первый такой онлайн-читку провели тоже два молодых режиссера, Дато Тарба и Кетеван Самхарадзе, которые использовали Zoom-платформу, и они специально написали пьесы именно для этого пространства. Естественно, они это сняли, потом смонтировали, наложили музыку. И вот что интересное в этом, что это не театр, это не кино, это не телевидение.
Это новый вид, да, искусство.
Что-то новое. Еще в Батуми проводится очень интересный фестиваль, уже 5-й или 6-й год, обыкновенный театральный фестиваль. Зритель приходил и смотрел, как мы смотрим любой спектакль в театре. Но они играли на разных участках, не в театре, а, допустим, на пляже, на какой-то территории старой. И они в этом году сделали так, они использовали несколько камер, сняли эти спектакли, это монодрама, фестиваль монодрамы, и тоже придали новую форму, абсолютно новую форму, и мы до сих пор теряемся, что это такое, театр, кино или что-то еще. И вот это поиск новой формы, что обычно очень хорошо для искусства. Поиск новой формы, может быть, получим что-то новое. Может быть, с уходом пандемии все это уйдет в прошлое, но, может быть, что-то новое появится.
Спасибо. Кабатуну Нино, вы начали разговор о стратегии и тактике культурного ведомства. Можно ли сказать, что у них есть четкий план, по которому должна развиваться эта область? И есть ли ресурсы, чтобы этому следовать?
Что касается стратегического документа, он был подготовлен в 2015 году, а принят в 2016 году. Это культурная стратегия Грузии, которая, так сказать, утвержденный государственный документ, как другого типа стратегии. Просто после принятия этой стратегии при соединении министерств само развитие и доработка этого стратегического документа приостановилось. Я очень надеюсь, что в нынешней ситуации, когда министерство, так сказать, обрело новую форму, работа над документом, который не является таким закостенелым одноразовым документом. Это живой документ, над которым надо работать, его надо развивать, дополнять, делать соответственные стратегические планы. То есть этот процесс, он должен обязательно продолжаться. Что касается ресурсов, ресурсы в Грузии очень, конечно, скромные. Надо сказать, что в Грузии доля затрат государства во внутреннем валовом продукте очень мала. То есть по исследованиям 2016 года это вообще 0,58% было. Сами затраты населения тоже маленькие, поскольку покупательная способность у людей очень низкая. Соответственно, ресурсы должны быть развиты. Базар должен быть развит, и необходимо со стороны государства диверсификация финансовых источников, что было и заложено в этой стратегии. То есть один из очень важных пунктов стратегии 2016 года является диверсификация финансирования культуры по новому европейскому методу. И, соответственно, вместе с этим стратегическое направление, так называемое хорошее управление. То есть эти две глобальные задачи необходимо решать. Конечно, это невозможно решить одним махом, это нужно делать постепенно, но реформы, начиная от законодательства и кончая инфраструктурой, должны быть активно продолжены. Особенно я бы хотела подчеркнуть законодательную часть. Именно, как говорила Калбатана Лела, пострадали во время пандемии свободные художники, молодые художники. Именно закон, такой европейский закон о статусе свободного художника с соответственными социально-экономическими гарантиями, необходимо ввести в Грузии, так же, как и закон о донации и спонсорстве.
Спасибо. Калбатуну Лила, и хотелось бы остановиться на одном событии, буквально последнем событии. Только что завершился Тбилисский кинофестиваль, и там был представлен фильм на «Оскар». Нельзя, наверное, пройти мимо этого. Как вы оценили бы это событие?
Сам фестиваль проводится уже 22-й год. И это один из ценностей, я так считаю, грузинской культурной жизни. И фестиваль открылся именно фильмом Левана Когуашвили «Четвертый Брайтон». Считается, раз фильм жюри выбрало из нескольких фильмов, и я бы сказала, что очень хороших фильмов. Главное, что режиссер этих фильмов молодые, почти что начинающие.
Вы имеете в виду Сосо Блиадзе, Тазона Риманидзе, да, да. Александра Коберидзе.
Да, ну Когуашвили из них самый такой известный режиссер, многократный победитель многих фестивалей. И считают, что как-то для него это шаг назад, а не вперед.
Чего они говорят о фильме Александра Коберидзе, что мы видим, да, когда смотрим в небо? Вы согласны, да?
Да. Это я тоже думаю, что правда, реально, один из самых лучших фильмов не только этого года, но вообще последних лет. Абсолютно новая форма, тематика абсолютно новая для грузинского кино, как и фильм «Блиадзе. Смерть Отара», который тоже представляет грузинское кино в совсем новом плане.
Большое вам спасибо. Я напомню, что гостями нашего «Некруглого стола» сегодня были искусствовед Лейла Очиаури и национальный эксперт Евросоюза по культурной политике, директор Тбилисского международного биеннале сценографии и Союза молодых театральных деятелей имени Гуния Нино Гуния Кузнецова.
С гостями нашего «Некруглого стола» беседовала моя коллега Кэти Бочуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.